Глава 43. Глубокой ночью я выскользнул из своих палат. Семейные портреты сурово взирали на меня, когда я крался мимо, словно вор. Казалось, они следят за мной. Деямо, бык, моя мать. Даже фрески богов оценивали меня, глядя с темного потолка. Внизу во дворе я увидел двух стражников. Они не спали, но стояли ко мне спиной, оглядывая квадра премия, а меня скрывали тени. Я двигался вместе со сквозняками палаццо. Я был безмолвным, как мрамор колонн, как каменные плиты. Я был дыханием ночи и ничем иным. Я прокрался по высокой галерее, что обрамляла садовый квадра, никем не замеченный. Легкого пути в комнаты Челии не существовало. Нас разделяли квадра и несколько стражников, которые несли дежурство в коридорах. Полагаю, мы были разделены не случайно. Послышались шаги, я скрылся за колонной. Через квадра внизу пробежала наша служанка Сесия. Поднялась по лестнице, неся охапку белья для будущих гостей. На верхней площадке встретила Деместина, одного из стражников, охранявших покои отца. Они обменялись негромкими приветствиями. Шутка, смех. И Сесия поспешила дальше, а я воспользовался шорохом ее шагов, чтобы скрыть собственные. Я крался по галерее, пока Деместина провожала взглядом удаляющуюся симпатичную фигурку. Я нашел дверь в маленькую приемную и тихо открыл ее, чувствуя, как сопротивляются петли, морщась от их скрипа, сдерживая дыхание. И вот я внутри. Минуту спустя я выбрался на балкон и полез вверх. Холодные каменные водосточные желоба были отличной опорой, как и несколько лет назад, когда мной владели подростковые страсти. Быстро взобравшись на крышу, я побежал по ней, в этот раз не задерживаясь у куполов с окнами, что впускали свет и взгляды в женскую баню внизу. Я тихо прокрался в дальнюю часть палаццо, к тому квадра, на который выходили окна Челии. Здесь спуск не был ни знакомым, ни простым. На мгновение я повис на вытянутых руках, нащупывая ногами опору. Наконец отыскал ее и рухнул неуклюже на широкие каменные перила, откуда соскользнул и тяжело плюхнулся на мрамор. Кривился от боли, пытался сдержать крик, боялся вызвать тревогу. Потом, к своему ужасу, я осознал, что едва не свалился в квадра. Я был экзаментиссимо. Безумен. Я немного полежал в тени, чтобы выяснить, не слишком ли нашумел, но кругом было спокойно. Тогда я поднялся и посмотрел вниз на квадра. Силуэты этого сада ночью казались незнакомыми. Крадучись, я осторожно двинулся по темной колоннаде, потом замер. Впереди виднелась черная фигура стражника. Он храпел. Я не мог решить, вызвала ли его лень у меня чувство благодарности или гнев. Аганхан оторвал бы ему голову, если бы застал спящим. Стражник снова всхрапнул. Най, я был рад. Я немного подождал. Что, если поблизости есть другие? Озирают галерею и квадра, вглядываются в очерченные лунным светом тени, принюхиваются к витающим в воздухе запахам и прислушиваются к звукам живых существ. Палаццо спал, совсем как стражник. И все же я долго простоял на месте, перебарывая желание понестись, сломя голову к финишу. Ничто не двигалось ни в тенях колоннад, ни в садах, но я все равно не шевелился. Чудовищность того, что я делал, обрушилась на меня. Я взял себя в руки. Я зашел слишком далеко. Я не поверну назад. Я совершил последний тихий рывок к двери Челии. Трясущейся рукой постучал. Нет, едва слышно поскребся. В тот же миг дверь распахнулась, и Челия втащила меня внутрь. «Тебя видели?» – прошептала она. Ее широко распахнутые глаза сияли. На ней была полупрозрачная ночная рубашка, призрачная в свете свечей. «Най, никто не видел». Она распустила волосы. Ее тело, едва скрытое тонкой сорочкой, манило. Груди, изгиб живота, тень между бедрами. Она притянула меня к себе, мягкие формы прижались, возбуждая. Мы стояли близко, тело к телу, дрожа, глядя друг другу в глаза, сомневаясь и в то же время уверенные. В Фаты свидетельницы, как страстно я ее желал. Это чувство было подобно урагану, грозившему подхватить и унести мой разум. Экзаментиссимо. Знаю, что вы обо мне подумаете, но мне все равно, ведь я поклялся говорить правду, чтобы вы могли узнать меня. Я не стану ничего скрывать. Эта девушка, рядом с которой я вырос, которая расцвела у меня на глазах, которая была мне сестрой во всем, кроме имени, я испытывал невероятное влечение к ней. Взрывное пламя, словно кто-то плеснул оливкового масла в костер. Она прижалась ко мне плотнее. Мы смотрели друг другу в глаза. Я хотел поцеловать ее, поглотить ее, хотел взвалить на себя, хотел сорвать с нее ночную сорочку. Но я медлил. Меня ошеломила невероятность того, что мы с Челией наедине. Одни в тишине ее спальни, и ничто нас не сдерживает, не ограничивает. Но именно это и заставило меня заколебаться. Это было неправильно. Я прервался. «Мы не должны». Она встревоженно изучала мое лицо. «Ты меня не хочешь?» Я коснулся пальцем ее губ. «Не говори так». Хотя я внезапно решил не доводить задуманное до конца, я по-прежнему вожделел ее. Вожделел. Я притянул ее к себе, наслаждаясь тем, как ее тело давит на мое, наслаждаясь болью в промежности, ощущением ее бедер под моими ладонями. Мои руки будто по собственной воле обхватили ее ягодицы и притянули еще ближе. Видят Фаты, я хотел обладать ею. Хотел отчаянно, но этого не могло произойти. «Нам нельзя». И все равно мои руки не отпускали ее. «Ты моя сестра. Я твой брат». Я заставил ладони переместиться с ее бедер на талию, но мне ужасно не хотелось ее отпускать. Я притянул к себе, прижал ее голову к моей груди, как брат обнимает сестру. Ее распущенные волосы на ощупь напоминали шелк. «Я несу за тебя ответственность». Челия тихо вздохнула и вцепилась в меня. Я услышал ее смех, негромкий смех поражения, смирения перед лицом наших трудностей. Она отстранилась. Потом выскользнула из моих рук, оставив меня с такой пустотой в душе, что я почувствовал себя лазурью, лишенной воды. Челия подошла к своей кровати и села. Еще раз вздохнула, криво улыбнулась. «Иди сюда». Она похлопала по кровати. «Сядь рядом со мной». Я помедлил. Она печально рассмеялась. «Неужели я такая страшная?» «Я знаю. Знаю, что этого у нас не может быть. Просто посиди со мной. Посиди со своей сестрой». Она снова похлопала по кровати. Я подошел и сел, теперь чувствуя не близость, а разделяющее нас расстояние. Пропасть, которую я открыл. Челия протянула руку и взяла мою ладонь. Переплела пальцы с моими. «Что я делаю? Что я делаю, Давика?» Она казалась такой грустной, такой отчаявшейся, что я едва не обнял ее снова в попытке утешить. «Он вполне достойный человек», — наконец сказал я. «И хорошая партия. Ты будешь им править». Я говорил совсем как отец Илиашья, которые подталкивали ее исполнить долг, сыграть роль, стать картой нашей семьи, быть разыгранной, чтобы превратить угрозу в преимущество. Не думаю, что ты будешь несчастна. Она с тихим смешком отвернулась. Ее ночная рубашка зашуршала о кожу. Тончайший шелк. Правители Ксима не пожелали бы лучшего. Я увидел темные соски, поднимавшие ткани, и отвернулся, борясь с желанием. Челия помедлила. «Я не хочу. Фиската!» Негромко выругалась она. «Все так запутано, да?» «Все не так уж плохо. В Мирае есть своя красота. Там теплее, чем здесь. Цветы. Не поверишь, сколько там цветов. Женщины носят высокие ботинки. Их еда непривычна, но не ужасна, и мы будем писать друг другу, и я буду часто приезжать в гости. Не лги мне, Давико, мы обещали не лгать друг другу. Я буду приезжать так часто, как только смогу. Она рассмеялась и печально покачала головой. Да, в это я верю. Мы сидели молча, держась за руки, сплетя пальцы. Прозвонили городские колокола, возвещая самый темный час ночи. Время шло. Вскоре слуги начнут просыпаться, разводить огонь на кухнях. Зайдет солнце. Наступит день свадьбы Челии. Я должен идти. Я попытался встать, но она стиснула мою руку и притянула меня назад.
Нет. Пожалуйста, не покидай меня. Я не хочу быть одна. Побудь еще.
В ее глазах было одиночество. Однако в них крылось что-то еще, нечто большее. Голод, который я сам пытался усмирить в себе. Это опасно. Я должен уйти, пока не рассвело.
До рассвета ищу часы.
И все же, я хочу кое-что тебе показать. С внезапной решимостью она взяла свечу и направилась к сундукам, в которых лежала ее одежда.
«Закрой глаза», — сказала она. «Отвернись».
Я сделал, как она просила, и вскоре услышал шуршание ткани.
«Я готова»,
— сказала она.
«Можешь смотреть».
Я повернулся. У меня сжалось сердце. Челия сверкала, облаченная в элегантное белое платье. Платье, которое она наденет завтра, чтобы отправиться в Катриданта, принести обеты перед ликом Амо и стать женой Парла. Слои юбок подчеркивали ее бедра и узкую талию, корсаж поднимал грудь. Шею обхватывало белое шелковое кружево, украшенное жемчугом и бриллиантами. Оно резко выделялось на фоне смуглой сияющей кожи.
«Тебе нравится?» – прошептала она.
Я сглотнул, утратив дар речи, кивнул.
«Ты прекрасна».
Она шагнула ко мне.
«Ты действительно хочешь, чтобы я досталась ему?»
Она убрала волосы назад. Глубокий вырез открывал впадину ее горла, верхнюю часть грудей. Платье обхватывало талию, обволакивало бедра. Она выглядела как королева. Челия сделала еще шаг ко мне.
«Ты действительно хочешь, чтобы я легла с ним? Чтобы пошла в его постель?»
«Челия!» «Еще шаг». «Он будет хорошим мужем!»
Она приложила пальцы к моим губам. «Я не хочу его!»
«Сестра!»
«Брат!» — прошептала она.
Ее губы были рядом, поднятые, ищущие, зовущие. Сила ее платья была как наркотик. Оно распалило мои чувства сильнее, чем ночная сорочка. Мягкость ткани, образ женщины, убранной для другого мужчины. Я пытался обуздать себя, но теперь чувствовал ее еще сильнее, чем прежде. Чувствовал тишину комнаты, наше уединение.
«Давико!»
Она протянула руку, чтобы погладить меня по щеке. Я закрыл глаза, чтобы не встречаться с ней взглядом, но не смог не отдаться ее прикосновению, не смог не положить руку ей на талию, не привлечь ее ближе, не почувствовать под жемчугом и каменьями ее саму и ее ускорившееся дыхание.
Челия.
Ее губы нашли мои. Как описать первый поцелуй любви? Трепет ужаса и радости от того, что кто-то другой желает тебя. Один поцелуй перешел в два, два стали множеством, лихорадочным, безумным от желания. Мы целовали губы, щеки, лоб и горло друг друга, словно желали заглотить целиком. Она шептала мне в ухо, и наше объятие уже не было объятием брата и сестры.
«Пожалуйста», — шептала она,
— «прошу, не отдавай меня ему, не дав познать тебя». Я чувствовал, как колотится мое сердце, слышал, как шумит в ушах кровь. Мои руки. Я дрожал, я трясся, словно в припадке, но это было желание, желание столь мощное, что оно грозило захлестнуть меня. Я не мог сжать ее достаточно крепко, не мог притянуть к себе достаточно близко. Широко распахнутые глаза Челии были алчущими, ее дыхание быстрым и жарким, и внезапно мне показалось, будто прорвало плотину. Мы набросились друг на друга, изголодавшиеся, полные животной страсти. Я возился с ее платьем, тянул его, дергал вышитые петельки корсажа, а она помогала мне, и мы оба отчаянно задыхались. Наши губы вновь нашли друг друга. Поцелуй. Ее губы такие мягкие, ее дыхание такое сладкое. Что за интимное ощущение два соприкасающихся языка, пробующих на вкус, целующих, сплетающихся, сосущих. Я не мог ею насытиться. Я целовал ее губы, шею, плечи. Корсаж распахнулся. Она вцепилась в меня, притягивая мою голову ниже к своим обнаженным грудям. Я нашел затвердевшие соски, облизал, услышал, как она ахнула, и Челия еще крепче притянула меня к груди, призывая сосать и ласкать, покусывать, лизать, поглощать ее. А потом вновь потащила меня вверх, чтобы еще раз встретиться со мной взглядом, и мы увидели в глазах друг друга лишь отраженное вожделение. Наши руки рвали одежду друг друга. Я нащупал ее шнуровки, тянул и выдергивал их, распахивая платье, а она в это время возилась со шнуровкой моих брюк. А потом наша одежда упала на пол, и мы остались обнаженными, задыхаясь, соприкасаясь с кожей, которая была живой. Ее ладони обхватили мой член, и я содрогался от наслаждения, пока она играла на мне пальцами, пронзая мое тело молниями ощущений. Она опустилась передо мной на колени, кинула вверх лукавый взгляд и набросилась на меня, облизывая, обсасывая, заглатывая мой член и мою душу совсем, как на картинах Адио, изображавших фат, которые ублажали Калибу. Я словно вознесся на небеса. Чувствовать ее руки на моем члене, ее губы такие мягкие и влажные. Язык ласкает меня, при этом она мяукала, едва ли не стонала от страсти, а потом вновь вскочила с губами мокрыми от ее собственной слюны и моей сущности, и мы снова принялись целоваться. Мы вместе рухнули на постель. Я раздвинул ее бедра и нырнул между ними, жадный, изголодавшийся, отчаянно желающий попробовать ее на вкус, как она пробовала меня, познать ее, найти ее сущность. Я был как зверь и вдруг подумал, что понимаю рисунки в отцовской библиотеке лучше, чем прежде, потому что мы уже не мужчина и женщина, а животные. Най, демоны наслаждения. Мы были воплощением похоти. Я лизал, я опробовал, я вгонял язык глубоко в ее тело. Я любил ее запах, ее вкус, скользкость ее влагалища на языке. Я хотел пожрать ее целиком. Я не мог насытиться ею. Я пировал ее телом. Она вцепилась пальцами мне в волосы, призывая меня продолжать, а потом с силой притянула мой рот к себе и застонала. Складки ее влагалища раскрылись, будто цветок, а я был пчелой, отчаянно жаждавшей нектара. Я отыскал ее клитор, жесткий бугорок женского наслаждения, и принялся работать языком. Целовать его, лизать, преклоняться перед ним, пока она стонала и прижимала меня все крепче. Ее бедра сомкнулись вокруг меня. Была только она, только это мгновение. Я скользнул в нее пальцами, нажимая на эту влажную гладкость. Ее бедра раскрылись, она выгнулась. «О!» — вскрикнула Челия. Ее бедра вскинулись, жадные, алчущие, принимающие мои пальцы, трущиеся о них, а потом я оказался на ней, и она направила мой член между своих бедер. Мы оба задыхались, оба были в упоении. Мой член был тверже железа, он стал клинком, и я не мог думать. Мной владело лишь жгучее желание отыскать для него ножны. От ощущения ее плоти у меня закружилась голова, словно я выпил бочку вина. Я был опьянен ею, ее телом, и ее глаза тоже были опьянены мной, широко распахнутые, голодные. Она начала заталкивать меня в себя, направлять в свои влажные скользкие складки.
Ее пальцы впились мне в ягодицы. Глядя ей в глаза, я входил в нее дюйм за дюймом. Казалось, меня засасывает.
«Ай!»
— выдохнула она.
«Ай, да, так, да!»
Затягивая меня все глубже. Я почувствовал сопротивление. Понял, что это ее девственная плева, и помедлил. Я слышал, что для женщины первый раз не такой, как для мужчины. Я не хотел, чтобы она испытывала... Со стоном она сильнее притянула меня к себе, внезапно сопротивление исчезло, и я оказался глубоко в ней. Мы оба смотрели друг на друга во все глаза. Мы слились, полностью слились. Я перестал дышать. Она была прекрасна.
«Медленно», — прошептала она. «Медленно».
Я с трудом сдерживался. Я уже чувствовал, как нарастает давление семени, но не хотел, чтобы это кончалось. Я боролся, чтобы не утратить контроль над собой. Не двигался, ощущая наши прижатые друг к другу скользкие тела. Я смотрел в ее глаза, потрясенные глубиной чувства, которое видел в них – изумление, желание и любви. Она притянула меня к себе, и мы нежно поцеловались. Когда мои друзья рассказывали об акте любви, об этом они не говорили. Мы снова поцеловались, а потом она принялась целовать мои щеки, веки, лоб, а я старался не шевелиться внутри нее. Потом ее руки добрались до моих боков, обхватили мои ягодицы. Она притянула меня ближе, глубже.
Я... Шш, медленно.
Кризис миновал. Мы держали друг друга, двигаясь как одно целое, сплетаясь алчущими телами. Теперь слишком поздно. Дело сделано, мы стали одним, слились с нежностью, какую Скуро испытывал к Эрастее, со страстью, какую Калиба испытывал к своим Фатам. Мы – любовь и похоть. Мы – разные люди и единое целое. Создание страсти – одно существо, жадно, отчаянно ищущее удовольствие. Я задвигался быстрее. Я больше не мог себя контролировать. Моя страсть была слишком сильна. Я чувствовал игру пальцев челюстью в месте нашего слияния. Она возбуждала себя, в то время как я вторгался в ее тело. Близилась кульминация.
«Челия, челия, я не могу!» «Да, ай, сейчас, Давика, сейчас!»
Я почувствовал, как ее влагалище сжалось вокруг меня. Это было слишком. С криком я вонзился в нее и ощутил, как она затягивает меня еще глубже. Мое тело содрогнулось от облегчения, семя изверзлось, волны наслаждения захлестывали меня. Ее влагалище стискивалось, словно выжимая меня, а потом она тоже достигла кульминации и выгнулась, крича
«Давико, Давико, Давико!».
Казалось, удовольствие длилось вечно, медленно затихая, пока, наконец, не отпустило нас. Похоть Калибы схлынула, обнажив сверкающие бриллиантовые пески любви Эрастеи, любви столь щедрой, благодарности и нежности столь глубокой, что от изумления я почувствовал себя рабом Челии. Мы лежали рядом, сплетаясь телами. Наконец я пошевелился, чтобы убрать с нее свой вес. Но она удержала меня, притянув к себе, нежно целуя и обнимая, после чего, наконец, неохотно отпустила. Мой член выскользнул из ее тела, использованный, влажный, излитый. В свете свечей наша кожа блестела от пота. Челия смущенно посмотрела на меня.
«Челия, тише!»
Она нежно поцеловала меня.
«Я тебя люблю».
«Думаю, я всегда тебя любил».
«Чи, ты еще такой ребенок!»
Но она сказала это с улыбкой. И осторожно ощупала пальцами влагалище.
«Тебе больно?» –
встревожился я.
«Не очень»,
– она показала блестящие пальцы.
«И взгляни, юный бык достиг зрелости».
Я, наконец, осознал чудовищность содеянного нами. При виде моего липкого семени на пальцах Челии.
«Челия»,
– начал было я, но она улыбалась.
«Найдавико, я этого хотела. Я бы не пошла в постель, Парла, не познав тебя».
Ее лицо затуманилось, потом стало решительным. «Даже с ним я буду думать о тебе».
«Ты не можешь отправиться к нему», — сказал я. «Только не теперь. Ты не можешь». Она печально улыбнулась мне. «Это выбрали не мы. Но...» — она положила руку мне на грудь. «Но мы выбрали это. Завтра я выйду замуж, но тебя, тебя всегда буду любить». Я хотел ответить, как вдруг различил шорох за дверью. Я застыл, прислушиваясь.
«Тавико?
Шш!» Звук был едва уловимым, но я не думал, что померещилось. Я напряг слух, разбирая ночные звуки палаццо. Сел и повернулся ухом к двери. Челия тоже села, прикрыв наготу простынями.
«В чем дело?» – прошептала она.
«Я не знаю». Я вслушался изо всех сил. Царила тишина, но меня охватило дурное предчувствие. Внезапно я ощутил драконий глаз в далекой библиотеке, живой, как и всегда, но что-то в нем казалось странным, злобным, голодным. Я вскочил с постели и принялся одеваться.
«В чем дело?» – спросила Челия.
«Не знаю, что-то не так. Но было намного хуже. Стряслось нечто ужасное. Я это чувствовал. Чувствовал, как мрачное предостережение, как злобный вихрь. Я поспешно натянул брюки. Челия наблюдала за мной широко раскрытыми глазами, ее волосы были растрепаны. Она оказалась такой красивой и внезапно стала такой хрупкой, уязвимой.
«Давико!»
«Подожди!» Я приоткрыл дверь и выглянул наружу. Выскользнул в коридор, медленно затворил дверь, поморщившись от скрипа петель. Замер, вглядываясь в тени, вслушиваясь в тишину. Ничего. Темнота. Мое дыхание клубилось в холодном воздухе. Дверь за спиной со щелчком распахнулась. Челия в ночной сорочке. Я хотел сказать ей, чтобы вернулась в комнату, чтобы держалась подальше, но ее лицо было решительным. Я жестом велел подождать. Неужели кто-то шпионил за нами? Видел, как я прокрался в ее комнату. Слуга? Стражник? Неужели наш секрет уже известен?
«Крыса?»
— шепотом предположила Челия. Я взмахом руки заставил ее умолкнуть, продолжая напрягать глаза. Вон там. Человек в темном дверном проеме, незаметный, словно часть самого палаццо. Казетта. Ну, конечно же. Мне не нужно было видеть его лицо. Заметив его, я сразу понял, что все наши тайны погибли. Нахлынул стыд. Ведь я пошел против воли семьи и захотелось провалиться сквозь плиты или убежать прочь. Однако я знал, что не стану прятаться. Я мужчина, а значит, отвечу за свои поступки и не буду просить прощения. Я сделал выбор. Однако Казетта не пошевелился, чтобы укорить меня за прегрешение с Челей. Он ничего не сделал. «Казетта?» Я нерешительно шагнул к нему, всматриваясь. Уж не обманули ли меня глаза, не шутка ли это разума, не фантомное ли чувство вины? Еще шаг. «Казетта?» Он не шевелился. Я шагнул опять и ахнул. Блеск металла. Блеск глаз, распахнутых в кромешном изумлении. Я никогда не забуду этого мгновения. Как увидел Казетту, укрывавшегося в тенях, но не по своей воле. Его глаза казались белыми в лунном свете, но изо рта бежала черная струйка. Он висел на двери, как костюм. Кто-то вогнал ему в рот кинжал с такой силой, что пригвоздил его голову к двери. А его меч не покинул ножен. Позади меня ахнула Челия. Все происходило будто во сне. Я вытащил кинжал изо рта Казетты и позволил мертвецу сползти на пол. Казетта убит. В нашем собственном палаццо. Беззвучно. Это казалось невозможным, но его труп лежал передо мной.
«Кто это мог сделать?» – прошептала Челия.
Я покачал головой. У меня тряслись руки. Я не сомневался, что Казетта следил за мной, крался, как кошка за мышью, когда я шел к Челии. Но кто-то крался за самим Казеттой и подловил его, шпионившего за нами. Однако в это трудно было поверить. Разве кому-нибудь удавалось застать Казету врасплох? Его меч остался в ножнах, а кинжалы в рукавах. Меня окатила ледяная волна понимания. Он доверял. Он доверял своему убийце, и это могло означать лишь одно. «Нас предали», — убежденно произнесла Челия. «Это означает, что нас предали».